Братья и сестры, сейчас в продолжение нашего служения поступили несколько записочек. И пользуясь моментом, среди нас братья наши старцы, без которых мы не можем на сегодня и жить, и служить Богу, потому что Господь оставил нам такой чудесный пример на страницах Писания: «Обращу сердца отцов детям, детей к отцам». Вот такое преемственность поколений. Братья, думаю, будем дорожить ими, у них большой опыт, и там есть записочки из прошлой жизни нашего братства, отношения к властям, с милицией и так далее. Что у Иоанна еще будет на сердце, положительное, отрицательное, еще кое-какие вопросы он ответит, и потом будем дальше продолжать наше служение. Пожалуйста, Иоанн.
Одна из записок. А были ли такие случаи, когда братья оказывали сопротивление милиции? Если да, то приведите. Сопротивление милиции всегда оказывали. Только какое? По плоти или по духу? Вот когда мне пришлось быть на сибирском братском общении, то брату поручили просвитеру прочитать слово перед молитвой. Они только пережили большие гонения в своем городе. И он прочитал из 123-го псалма. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живы бы и не поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы под душой нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Первое, я хочу только, это не случай, братья и сестры, а это обстоятельства, которые были допущены Богом. И Христос, когда посылал учеников на труд проповедовать спасение, то Он сказал им такие слова: «Остерегайтесь и не бойтесь». Остерегаться, значит, там будет опасности. То есть, а какие опасности? «Я вас посылаю, как овец среди волков». Представляете, овцы среди волков. Надо обязательно остерегаться. А другое – не бойтесь. И воскресший уже Христос, когда посылал учеников апостолов на проповедь, тоже сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И потом: «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Он исполнял и исполняет и поныне слова, которые он сказал, что создам церковь, и ворота ада не одолеют ее. И поэтому и везде, во всем мире, в нашей стране, были и есть против церкви, бросаются самые врата ада, самые сильные дьявольские силы. И в нас это было, и везде. И не победили, и не победят. И поэтому вся слава должна быть не нам, а имени Твоему. И как Христос сказал еще: «Когда исполните все повеленное вам, то говорите: мы рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать». Вот кто так поступал, тех Бог их защищал и охранял. Приведу примеры. Я мог бы говорить, наверное, и ночь всю этих примеров. Но приведу три примера. Первый. В Москве собрание в хате, как вот рассказывали стихотворения, в хате собрание. Приезжает милиция, приезжают дружинники, работники КГБ и стараются пройти в хату. Для чего? для того, чтобы взять братьев, которые там руководят, проповедуют и так далее. Ну, и их не пускают. Сопротивление милиции. Какое? Братья стали в проходе, в эту комнату, плотно, и как ни пыталась милиция, как ни пытались дружинники и все прочие силы прорваться, и им это не удалось. Они тогда делают что? Заглядывают в окна, ну а потом, когда уже объявили, что закончено собрание, они решили, как это обычно и делает дьявол, всегда делал дьявол, и сейчас он это делает. В дверях при выходе встали, ну и выпускают. Ну, выходим с Иваном Олимповичем, просвитера из Горького, хватают его и меня за руки, под руки. Ну, с одной стороны хватает, два милиционера тянут, с другой стороны, три сестры меня тянут, дуру за руку. Ну, я так думаю, милицию просить, чтобы отпустили они, это бесполезно. А сестры, на сестер можно попросить, потому что я думаю, что там заберут меня это одно, то могут вывернуть руки, и потом будешь калекой. Я сестер прошу, сестры говорю, ну вы отпустите меня. Они отпустили. И милиционеры отпустили, и стоим. А сестра говорит, ну чего стоишь, пойдем с нами. И мы пошли, эти милиционеры стали как вкопанные. Мы уже прошли метров 10, они верно подумали, что же им пришло на мотоцикл и догонять нас. А мы уже тут в лес вошли, и так избавил нас Бог. В Сибирь. Пригласили на все сибирское наших братьев. Кого? Геннадия Константиновича, Георгия Петровича, Павел Фролович Захаров и сибиряки. Собрались больше 100 братьев. Проводили общение ночью, чтобы мы незамеченным быть, остерегаться. Ну и приехала с вечера милиция, прокуроры, все начальство приехало. И то же самое, хотели забрать, ну кого? Геннадия Константиновича, Винса Георгия и Павла Фроловича. И различными способами вызывать, чтобы они вышли. Они говорят, что мы выходить вам не будем и вам повиноваться не будем. Ну что, они попробовали силой также что-то ворваться туда, но против 100 братьев трудно идти. Ничего не добились. Утром опять хитрость проявляют. Ну ладно, мы уходим. Вот, как хотите, оставайтесь. Вы сопротивление милиции оказывали и так далее. Ну что они делают? Они делают засаду для того, чтобы на дороге этих братьев взять. Это Бог открывает брату, хозяину, и говорит, братья, да ехать в городу, значит, у них поставлена засада. Есть один путь избавиться от властей в данное время. 40 километров по тайге. Я знаю тропки, а по тропкам они ни мотоциклами, ни машинами не поедут. А пойти тоже не пойдут, но 40 километров надо идти тайгой пешком. Ну что, братья говорят, ну давайте. И вот они утром в 7 часов, 7 что ли, или 8 вышли, взяли на ходу, там дали им сестры буханки, 2 хлеба, и сколько, да, еще Михаил Иванович Хоров там был с ними. И вот они 40 километров целый день шли. Пришли в другой уже по тайге, в другой городок. Зашли, говорит, конечно, кушать хотели, усталые. Зашли в столовую. Ну, зашли, попросили, уже столовая закрывалась. Попросили покушать, им подали. Они стали, помолились и остановились там у друзей. и друзья, и сами братья понимали, и друзья понимали, что будут в поезде их сторожить и проверять поезд, который идущий с востока на запад. И решили пока никому не ехать. Друзья там нашли место безопасное, приютили. Прошло 2-3 дня, и Михаил Иванович Хорев говорит: «Я поеду в разведку. Если я проеду все благополучно, значит, мы потом передадим и вам». И вот в этом, забыл городок какой, кажется, Прокопьевск. Прокопьевские поезда все останавливают, и работники КГБ, милиция и дружинники проверяют все вагоны. Михаил Иванович говорит, объявляет, проводники объявляют, что будет проверка документов и вагонов. Он ехал в купейном вагоне на верхней полке. Я, говорит, так помолился, чтобы Бог сохранил, и лежу на полке. Ну, там двери открываются, проверяют документы, подошли к моей двери, дергают дверь открыть. Не открывается, кричат проводникам: «Иди открывай!» Проводник говорит: «Она открыта, открывайте!» Они опять подергали и не открыли. И он уехал. Прошлось еще там около недели побыть братьям, когда сняли вот эти, этот проверку, и тогда они благополучно уже уехали оттуда. Тоже сопротивление. Ну, какое сопротивление? Сопротивление, которое и должны оказывать всегда христиане. Третий хочу сказать обстоятельства. Здесь, когда мы проводили совещание оргкомитета, Совета Церквей, инициативной группы, всегда обычно власти ставили сторожей, соседи там и всех людей употребляли для того, чтобы осведомляли их. И как мы ни старались собираться осторожно, все равно милиция приходила или подслушиватели потом были. И вот сибиряки нам, а из-за чего мы здесь делали общение? Потому что в Сибирь ехать, это надо человек там 10-20, а из Сибири приедут 2-3 брата, экономили деньги. Ну и вот сибиряки говорят: «Братья, что мы тут у вас всегда, милиция преследует, приезжайте к нам в Сибирь и давайте хоть проведем общение спокойно». Но мы говорим: приедем в Сибирь, и там нас будут искать. Да нет, не будут. У сибиряков такая была вера. Хорошо, решили. Приехали туда, в Новосибирск. Нам предоставили квартиру четырехкомнатную. Хозяин и хозяйка очень довольны, сибиряки довольны. Приходит брат после 12 часов, а мы с утра там были уже, и говорит: «Братья, за мной пришли вот два, стоит Бобик милицейский, и пришли два, говорит, в штатском, до самой проводили квартиры, так что за нами следят». Ну хорошо, встали, помолились, сибиряки говорят: «Это вам все показывается». Была пятница, в посте были. Только что закончили молитвой и должны были кушать, звонок. И звонок, так сразу все почувствовали, что это не друзья. Хозяин пошел, глянул в глазок, прибегает и в испуге говорит: «Братья, милиция». Хозяйка сразу в обморок падает. Не ожидала такого, но брат крепится и спрашивает: «Братья, что делать?» Николай Петрович Храпов говорит: «Брат, если у тебя есть вера, не открывай двери. Будут ломать, пусть ломают». Ну, что делать? Конечно, помолились, стали: «Господи, ты можешь запретить, можешь ослепить их, как ангел этот Елисей, как говорил это». Помолились так. Ну и тут уже сестры хозяйку ну как сказать, уже из обморока она вышла, слава Богу, после молитвы. И кушать нам говорят, кушать давайте, мы вас покормим, потому что заберут, и пятница. Сели кушать, звонков нет. Брат, хозяин, посмотрел в глазок, говорит, братья, никого нет. Но они опять хитро сделали, как в Омске, то есть в Минске. В квартиру не заходили, а внизу, когда братья выходили, всех, кого надо, забирали там и увозили, кого в тюрьму сразу, а кого куда. Ну что, говорим, помолились, сестер двух посылают. Идите, сестры, проверьте, внизу на этажах нет никого, ни милиции там, ни в штатском, никто не сторожит. Те пошли, прошли, приходят и говорят, никого нет, братья. Тогда помолились еще, и давайте по два выходить. Ну, выходим по два, мы с Дмитрием Васильевичем идем, два милиционера по своему телефону стоят, звонят. Что нам делать? Они не открывают нам двери. Так глянули на нас, ну, опытные бы милиционеры, то, конечно, могли бы нас задержать. Но Бог не дал и этого. Мы прошли, ну, в условное место сказали, куда нам явиться. И когда уже все вышли, остался Николай Петрович с сестрой выходить. Приехала эта милиция снова. И все сразу у дверей, а все остальные по комнатам, под кроватью, везде проверять. И спрашивает, где же люди у вас? А хозяин говорит, а мы не люди, что ли? Мы люди. Да нет, тут должно быть много быть. Ну вот мы. Так, Николай Петровичу, а вы откуда? Ну из Ташкента. А документы дает. А он еще был и на нелегальном положении. Посмотрел и говорит, а чего ты тут из Ташкента? Чтобы два часа и тут не было тебя. Да вот я, говорит, и собираюсь. Ну и собрался с сестрой. Перешли мы в другой дом. И там провели уже общение, никто туда не пришел. После этого сибиряки уже нас не приглашали. Друзья, и таких обстоятельств было очень-очень много. И поэтому, если бы Господь не охранял нас, и не защищал, и не ослеплял этих людей, которые постоянно старались сделать нам зло, и кому? Конечно, прежде всего, они понимали, как мне говорил КГБ по Украине, вот Фисуненко, говорит, конечно, у нас прокурор посадил, говорит, Дину, девицу, за то, что она в суде, когда судили наших братьев, она была свидетелем. И она, когда стали ее вызвали свидетельствовать, она начала прокурора, судью, и по законам нашей же страны обвинять, что вы не имеете права судить братьев за веру в Бога. И прокурор рассердился, рассвирепел и говорит, взять ее из свидетелей, из зала суда и подсудимой. И дали ей за это 3 или 2,5 года. Она отсидела эти 3,5 года, и она потом заболела раком, и ушла в вечность. Так мне потом этот Фисуненко и говорит, осуждая этого прокурора, нашел, говорит, деятелю Дину посадить из свидетелей в зал суда, а такие, как Иван Яковлевич, как Николай Петрович, разъезжают по всей стране, и мы их, говорит, не можем поймать. Я думаю, слава Богу. А потом говорит, да вот нужно было Винца, поймали, нужно того-то, поймали. А вот Крючков прячется, он нам и не нужен совсем. А он прячется. Я говорю, да-да, он вам не нужен. То только говори, подслушивайте, ставите везде и все ставят. И, друзья, я хотел бы сказать еще, что мы вот говорим о братьях, и мы мало вспоминаем сестер, а жены служителей, скажу, больше переживали, чем мы. Во-первых, они должны ездить на свидания далеко. А чем это доставалось? Нужно было детей воспитывать. Нужно было воспитание детей. А сколько их вызывали после? Мою жену посадили меня, а потом ее пересуживали несколько раз за дом, потому что был приговор, конфискация и дома. И братья и сестры. И почему совет родственников узников, который состоял из сестер, был преследуем этими правителями, начальниками. И некоторых сестер посадили, судили, как Ульяну и как Георгия этого, Лидию Михайловну Винс. И, кстати, хочу сказать и Шуру Козырезову, которая сегодня в Америке, похороны ее. Она ушла в вечность, ехала поездом, машиной, сообщили оттуда, и на перекрестке пьяный шофер выехал и ударил ее в машину, поломали ей ногу, ну и травма была, ногу ампутировали. После ампутации ноги тромбы попали в головной мозг и в сердце, и она умерла, скончалась. И вот сегодня ее там похороны. И сестры эти очень много сделали, друзья, для того, чтобы мы имели эту свободу. Какую? Что они сделали? Они обличили наших правителей и наших начальников всех через свои письма и через эти ходатайства, обличили наших правителей на весь мир, что они во зле находятся. И ничего так не озлобляет правителей и начальников, когда открывают их тайные злые дела. Христос сказал ученикам, евангелист Иоанн записал в 7 главе, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о делах, что они злы». И Ирод боялся Иоанна Крестителя. Почему царь боялся? Потому что он был праведник. И когда правду говорят и обличают, это самое страшное для начальников и для правителей. И в этом была большая заслуга совета родственников узников. И их тоже преследовали и сидели. И они очень много посодействовали вот той свободе, которой мы сегодня с вами живем и испытываем. И поэтому я хотел бы вспомнить этих сестер. Они уже во многие ушли в вечность. И эти сестры, которые послужили большой помощью братьям, потому что они отпускали их на служение, и они защищали этим самым благовестие и нашу свободу. Один пример хочу рассказать из жизни совета родственников узников. Это было у нас. Они тоже собирались ночью и проводили эти общения. И вот у нас в Лозовой под Харковом собрались они. И был один брат, они всегда приглашали братьев из совета церквей, чтобы, советы дать какие-то, духовно наставить, потому что они говорили, что мы в этом нуждаемся. И вот собрались, приехала милиция. Прокуроры и штатные эти КГБ. Ну и что? Забрали брата, конечно, и забрали двух сестер, по-моему. Сестер проверили документы и отпустили. Чтобы разъехались и не были там. А брата держат в милиции. Поняли, что он из совета церквей. Ну, он говорит, я сижу, час-два сижу, помолился, и потом побуждение идти туда, мимо проходить, где сторожут его. Я, говорит, подхожу и говорю, ну, что вы меня привезли, или уже в тюрьму сажаете, или отпускаете. Но они, наверное, выясняли, что там делать. Да, хочу за Николая Петровича Храпова-то, не доказал я. Когда они вышли с сестрой и ушли, а эти паспорт посмотрели, записали и паспорт отдали еще. Ну, так сделал Бог. Отдали, и когда они ушли, через полчаса, наверное, приезжает эта же милиция, а где тот с Ташкента? А он говорит, вы же сказали, два часа ему из Новосибирска уехать. Он и уехал. Ну и, конечно, они пообыскали все, не нашли и поняли, что сделали большую плохо. Ну и вот брат подошел, они говорят, иди, сиди, жди, что тебя ожидает. Опять я посидел, говорит, час, помолился, как обычно, как Неемия перед царем помолился. И опять дух побуждает идти. Я, говорит, иду, уже не спрашиваю их, не говорю ничего. Прохожу мимо, они посмотрели на меня и ничего не говорят. Ну, я вышел, говорит, зашел в дом сказать, что я ушел, и уехал из того города. Ну, а потом что? Верно, они дошло до их, что? Или приехали уже узнавать, брать его в тюрьму, а его нет там. Ну и как этот Ирод, когда Петра хотел вывести на этот, ну, казнить. И казнил потом этих стражей, казнил за то, что они не усмотрели. А как усмотреть, если ангел ослепил и стражу, и открыл железные ворота, и помолитве церкви, которая прилежно молилась, а он был избавлен от этого. Друзья, и за то, что молились многие, и постились, и были в городах посты и молитвы круглосуточные, вот почему Бог так и действовал. Как у первых, да, так брат и ушел, и потом долгое время его не поймали, года, наверное, два, потом поймали и судили. Так вот, у древних, у первых христиан был такой девиз – молись и трудись. Молитва без труда – это попрошайничество, а труд без молитвы – это рабство. То есть мы не получаем должного. Для того, чтобы одерживать победы, и для того, чтобы Бог был хранителем и спасал, нужно было пользоваться двумя мечами. Всегда это было. Это меч духовный, который Слово Божие отражает все дьявольские нападки. И меч мира сего, законы мира сего. Когда Давид победил Голиафа камнем из пращи, то его же мечом он отрубил ему голову. Вот так, друзья, мы во все времена христиане, и мы должны пользоваться двумя мечами. Первое – это Слово Божие, наш основной духовный меч, который все отражает, и меч, эти законы нашей страны. Хочу привести еще один маленький пример по действию этого. Якова Григорьевича Скорнякова вызвали работники КГБ перед крещением Руси и говорят: «Яков Григорьевич, ну вы же будете праздновать тысячелетие крещения Руси-то, вы же христиане». А Яков Григорьевич говорит: «Нет, не будем». «Как не будете? Да это, говорит, праздник-то не наш, не божественный, это ваш праздник». «Как наш?» «Да как же, говорит, а кто же, кто, говорит, взял этот Владимир, загнал в Днепро силой, покрестил, это что, говорит, разве так Бог делает?» Ну, а потом, говорит, ну, все-таки вы мне скажете, а почему не будете? «Скажу, говорит, только я хочу вас спросить, а вы законы-то, то есть, а вы вождя-то своего, Ленина, вы чтите как?» «Ну, конечно, чтим, он такое великое сделал». Так вот, говорит, ваш вождь-то сказал, что никакой чиновник не имеет права вмешиваться в совесть человека. И церковь отделена от государства. А вы что делаете? Ну, что ему сказать? Нечего сказать. Друзья, и когда вот мы будем пользоваться умело этими двумя мечами, Словом Божьим и мечам, законами страны, мудро и разумно, будет всегда одержана победа. И поэтому слава нашему Христу и ангелам Его, которые охраняли, поддерживали и сейчас продолжают охранять, поддерживать, только же в другом виде, не в гонениях, хотя есть и гонения сейчас, а в обольщениях, которые сейчас очень распространено. Аминь. А, друзья, тут за Геннадия Константиновича, будет ли он здесь? Ну, всем, наверное, вам известно, что он на одном из общений Совета Церкви вообще не мог быть. Обширный инфаркт у него был. Вот. В другой раз был он с нами, 2 часа побыл, очень похудалый и, ну, можно сказать, даже трудно ему было говорить, но 2 часа побыл с нами. Последний раз, вот в прошлом месяце, он был с нами два дня в общении. Ну, говорил слово свое, но сказал, там кое-какие решили вопросы, а потом говорит, братья. И вот он всегда еще говорил нам, что, друзья, он говорил так, это нам, братьям Совета Церквей. Братья, говорит, мне дано от Бога, и я буду до последнего вздоха жизни своей защищать это дело Божие. Мне дано, говорит, Богом, чтобы никакие чиновники, никакие власти мирские не имели доступа в церковь нигде и никогда. Потому из-за этого, говорит, многие верующие впадали в грех и, говорит, были побеждены властями, потому что власти всегда стараются вмешать в дела церкви. Я буду защищать это, пока я буду жить. А дело благовестия, детские, дело домостроительства и все другое, говорит, вы это делаете, как хотите. И, друзья, да, это дано ему от Бога. Сколько было написано во времена гонений писем в правителей, и эти письма действовали силою своею, и там не было никакого оскорбления в сторону властей. Никакого, и ничего они не могли сказать. И они только боялись всегда, а что скажет или что напишет Совет Церквей. И когда это делали благоразумно и мудро, Бог и защищал нас, и даровал вот эту свободу, которую мы сейчас имеем. Ну и поэтому, наверное, я так думаю, что его здесь не будет. Я позавчера по телефону говорил с ним насчет Шуры Козарезовой. Он говорит, от объединений писать не надо, а мы от Совета Церквей напишем соболезнования туда. Ну, я, конечно, спросил его здоровье. Он говорит, немножко лучше, но пока еще трудно. Так, расскажите, пожалуйста, встречались ли вам в вузах православные христиане, осужденные за веру в Иисуса Христа и устоявшие, были ли радостны эти встречи? Братья и сестры, встречался, и я встречался, и другие встречались, братья. Но я встречался с истинно православным священником. Это люди, которые жертвовали всей жизнью своей и умирали, даже мученически умирали. Но они, конечно, умирали не ради спасения, не ради дела, а ради своего заблуждения. Например, когда мне уполномоченный КГБ в лагере отдавал Библию, то прежде чем отдать, он спросил, а вы работаете? Я говорю, да, работаю. Я говорю, в Писании написано, кто не трудится, тот не ест. А он говорит, как это наш лозунг, кто не работает, тот не ест. А нет, говорю, апостол Павел еще писал давно, а где это написано? Прочитал, удивился. А потом говорит, я был на Востоке, и вот там были истинно православные верующие, говорит, у них такое убеждение, сатане подпись давать не будем, и работать на сатану не будем. И как мы их, говорит, не делали, в изоляторе их томили, на морозе морозили, умирали, говорит, но оставались при таких убеждениях. И вот православный священник у нас был, ему пришло освобождаться. 8 лет он отсидел, нигде подписи не давал, деньги накопились там ему, освобождать его. Начальство собралось, говорят, ну тебе освобождение, подпиши за паспорт, подпиши, что деньги выдали, в сатане подпись давать не буду. И так они мучились с ним, написали акты, выдали ему и паспорт выдали и деньги все. А нам что хочу сказать, ну кто книжечки мои читал, знает, покаялся у нас там брат заключенный, надо Евангелие. У этого православного священника 2 Евангелия были. Мы к нему подошли и просим, дайте нам 1 Евангелие. У нас покаялся брат. Он говорит, если бы вы не были еретики, я бы вам дал. А раз вы еретики, я буду грешить, если я вам дам. Ну, братья и сестры, что нам делать надо? Скажите. Молиться и поститься. И что делает Бог? За день до освобождения священник оглох. Не слышит. Перепуганный пришел, а я в лазарете помогал фельдшерам. Ну, работал санитаром там. Он приходит ко мне. Испуга такой. Что делать? Ну, я ему объяснил, посмотрел. Я говорю, ничего страшного нет. Надо пару дней закапать и промыть пробки, выйдут и будешь слышать. Он это уцепился за это, вы уже, говорит, делайте, я вас отблагодарю, ну как обычно. Ну что, я 2 часа позанимался с ним, вымыл эти пробки, он так обрадовался, что теперь не глухой. Ну и там что-то масло, сахару, да не надо, говорю, мне ничего. Я говорю, вот вы нам дайте эту Евангелие. И он уже не говорит, что мы еретики, и не дам. А говорит, а как занести из-за зоны в зону? Я говорю, я найду бесконвойника. Вы только там дадите ему. Хорошо. И бесконвойника нужно было, братья, уговорить. Человек, который вносит в зону эту книжечку или что-то, его сразу закрывают. Но нашелся такой братик добрый. И нам принес это Евангелие. И так мы получили Евангелие и через вот такие обстоятельства. Поэтому хочу сказать, друзья, что для Бога нет уз, и в тюрьмах, лагерях свидетельство сколько было. И каялись грешники, и воры в законе каялись, и жена начальника колонии покаялась, и другие, и сейчас каются. Поэтому за все мы благодарим Бога, и хочу еще раз напомнить, друзья, за сестер из совета родственников узников и за сестер жен, которые жертвовали больше, чем, может быть, мы страдали, чем мы в тюрьмах и лагерях. Все, аминь.